по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Снова мы здесь, снова мы вместе, снова мы читаем Божье Слово. И вместе со мной снова сегодня Алена Вальц. Алена, привет тебе и добро... Слушай, нет, тебе, наверное, как неудобно говорить «добро пожаловать в эфир», потому что, собственно, это и твой эфир тоже. Короче, просто привет тебе.
Привет, Олег. Доброе утро. А еще с нами также Александр Анисимов и Ольга Карактива.
Да, без Александра Анисимова вы бы не слышали нас, ну, потому что Александр Анисимов выпускает эфир, и вы бы не слышали нас, вы бы нас не видели также. А без Ольги Карактиевой мы не услышим вас, когда вы нам будете писать через сайт eos.fm, через наше сообщество в популярных соцсетях, сообщество по страницам Библии в нашем приложении Теос и везде, где вы нас смотрите и слушаете. Вы можете нам написать, вы можете поздороваться, это будет здорово. Вы можете рассказать о том, что было самым важным в тех книгах, в тех библейских текстах, которые мы читали на уходящей неделе. А читали мы с вами книгу «Бытие», мы с вами говорили и об Аврааме, мы с вами начали говорить об Исааке. Об Исааке мы, кстати, почти завершили говорить, потому что дальше уже после 26 главы все-таки на первое место выйдут Исав и Яаков. Исаак остается, но уже как объект некоторых действий по отношению к себе со стороны Исава и Иакова. Вот. Так что про Исаака на самом деле очень мало. Но вот что для вас было самым запоминающимся, что для вас было самым важным, пишите, пожалуйста, нам, и мы с удовольствием прочитаем, с удовольствием ответим также на вопросы. Но сразу хочу ответить на письмо, которое мы получили лично. Я получил лично. Вот там было такое некоторое негодование. Почему вы берете на себя дерзость, да, там слово дерзость в этом письме, почему вы берете на себя дерзость отвечать на все вопросы? Неужели вы знаете ответы на все вопросы? Я вот не знаю, я сейчас хочу просто переадресовать этот вопрос Алене Вальц, потому что, ну, ты слушала эфиры, и вот с начала этого года участвуешь в эфире в качестве соведущей. Вот действительно было когда-то вот на твоей памяти, что я вот брал на себя дерзость и сказал, сейчас я вот дам вам ответы на все вопросы. Кстати, я не знаю, там написано «вы», может быть, это к тебе относилось, ты, Алена Вальц, брала себя. Но ты, по-моему, нет.
Я и буду отдуваться.
Я такого не помню, понимаешь? Вот, дерзость отвечать на все вопросы. По-моему, мы как-то все-таки не исходили из того, что вот мы тут двое сейчас при поддержке Ольги Карактиевой и Александра Анисимова знаем ответ на все вопросы. Или такое было, проскальзывало? Вот, ну, по твоему ощущению.
Ну, во-первых, мы читаем даже не все вопросы, потому что у нас эфирное время ограничено. Но мы стараемся ответить на вопросы, которые нам задают. И я думаю, что, ну, если есть вопросы, на них нужно ответить. Потому что, ну, мы же, когда читаем Библию, все равно возникают вопросы. Ну, у меня возникают, по крайней мере.
Да.
И я не всегда могу сама найти этот ответ. И мне хочется послушать мнение другого человека. Не факт, что это именно тот верный и правильный ответ, но я хотя бы слышу мнение другого человека.
Вот я тут тоже хочу, да, я хочу эту часть ответа поддержать, потому что когда мы делимся своими размышлениями о Божьем Слове, непогрешимо и безошибочно здесь только одно – это Божье Слово. И то, если мы правильно его прочитали. Потому что иногда Библию читают делают ошибку. Вот, и из-за этого даже Священное Писание извращается. Такое тоже бывает. Но мы никогда не ставим себя в положение людей, которые знают все, у которых есть все ответы. Более того, мы понимаем, что когда-то вы с нами будете спорить, будете не соглашаться. И это нормально. Если вы с нами не соглашаетесь, ничего страшного в этом нет. Мы хотим, чтобы вы Слово Божие принимали. Мы хотим, чтобы вы Господа познавали. Соглашались с тем, что говорит сам Бог. Вот это важно. А согласитесь вы с нашей трактовкой или не согласитесь, это уже дело второстепенное или даже третьестепенное. И еще такая просьба. Если вы вдруг услышите в эфире, но в конкретном месте эфира, вот такое, не знаю, зазнайство, с моей стороны или со стороны Алены, что мы скажем? Вот мы сейчас вам тут все объясним, все расскажем. И только так, и никак иначе. Вот наш ответ на этот сложный библейский вопрос единственный правильный, а все остальные неправы. Вот, то скажите нам, пожалуйста, об этом. Скажите, потому что это будет важно для нашего духовного состояния. Ну и, в принципе, чтобы не было такого околобиблейского зазнайства. Вот такое, такая у меня к вам, друзья, просьба. Ну что, давайте пойдем по тем фрагментам, которые мы читали, по тем главам, которые мы читали. И когда вы напишите, когда будут письма или вопросы от вас, сообщения от вас, я просто и напоминаю и вам, друзья, и Алене тоже, что, естественно, можно и нужно прерывать, перебивать, потому что слушатель имеет приоритет, да, то, что говорит слушатель, спрашивает слушатель. Мы здесь не просто для того, чтобы вместе вот посидеть, пообщаться, а мы для того, чтобы ответить на ваши вопросы и поговорить с вами. Поэтому это будет приоритет. Но я все-таки хочу вернуться пока, по крайней мере, к тому тексту, который мы читали. Я хочу вернуться к 22 главе книги «Бытие». Мы с вами это уже обсуждали, но это был буквально конец эфира, и обсуждение получилось несколько смазанным. Потому что, на самом деле, здесь есть очень много вопросов. И первый вопрос, который приходит в голову, мы часто говорим, а вот Бог испытывал Авраама. Кстати, скорее всего, Бог испытывал и Исаака тоже, потому что Исаак уже не маленький был. Но вопрос заключается в следующем. А в чем же было это испытание? То есть Бог испытывает Авраама, в чем это испытание состоит? И ответ на этот вопрос на самом деле многогранный. Ну, я думаю, вы заметили, друзья, по-моему, даже мы об этом говорили в прямом эфире, когда в Библии впервые употребляется слово «любовь», вот в каких отношениях, по поводу каких отношений, в Библии впервые, в Ветхом Завете впервые употребляется слово «любить». Можно было подумать, что это отношение между Богом и человеком. «Возлюби Господа Бога». Но это уже намного позже, это потом. Можно подумать, что это отношение между людьми, между мужем и женой. Но это тоже потом. Вот на самом деле слово «любить» используется впервые именно здесь, в 22 главе книги «Бытие». Помнишь, Алена, да, как там формулировка, что Бог говорит Аврааму?
Да, конечно. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Ну, прочитать, ага, да, могу прочитать.
Да все, ты прочитала, а ты прочитала. Вот, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Тут несколько моментов. Во-первых, это первое употребление слова «любить». Это отношение между отцом и сыном, отцовская любовь к сыну. А потом в Иоанна 3:16 мы с вами прочитаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь сына твоего, единственного, которого ты любишь. А в Евангелии, значит, с одной стороны, Бог говорит об Иисусе: «Вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сын возлюбленный. Он любит Иисуса Христа. Бог Отец любит Бога Сына. Но дальше идет вот разделение. «Так возлюбил Бог мир, которого, мир, что отдал Сына Своего Единородного». И смотрите, какая здесь интереснейшая параллель. Мы к этому сейчас с вами еще подойдем. Нам просто проще здесь оттолкнуться от евангельской ситуации. Бог готов отдать возлюбленного сына ради любви к этому миру. Вот это жертва. Это разделение такое, да? А здесь вопрос в следующем. Будет ли Авраам готов отдать возлюбленного сына ради любви к Богу? Я, забегая вперед, скажу, что здесь есть очень частая ошибка. Я считаю это ошибкой, и не только я. Но часто в проповеди говорят о том, что вот это про то, будет ли Авраам любить Бога больше, чем Исаака. Вот это такое сопоставление. А ты кого больше любишь? Сына любишь или меня любишь? Значит, я на основании библейского текста, и мы к этому подойдем, могу просто сказать, нет, оно не об этом. Это не о том, кого ты любишь больше, Бога или ребенка, Бога или сына. Это и о том, насколько ты послушен Богу. и насколько ты доверяешь Богу. А готов ли ты отдать ради Бога? Это не значит, что ты любить будешь меньше своего сына. Это значит твои приоритеты, это значит, готов ли ты отдать. А мы же не говорим с вами, что Бог Отец возлюбил мир больше, чем Он любит Сына Своего Иисуса Христа. Нет, конечно. Но в приоритете была смерть Иисуса Христа ради искупления этого мира. То есть это не про то, что Авраам... Понимаете, иногда вот... Почему я здесь это подчеркиваю? Иногда Бога изображают как такого мстительного. Надо же, у Авраама сын родился. И Бог такой... А сейчас посмотрим. Слушай, а вдруг он сына любит больше, чем меня? Но это абсолютно не библейская история. Это скорее человеческая такая картинка. А библейская история... Возьми сына и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Готов ли ты послушаться, готов ли ты повиноваться даже вот до этого уровня, даже до этой степени? Кстати, а сын-то откуда появился? У Авраама. А вот само рождение. А сын появился по Божьему благословению. А сын появился по Божьему обещанию. Когда Авраам и Сара уже не думали, что это будет возможно. И написано единственного, которого ты любишь, но, простите, есть же и другой. Есть же и другой сын, есть же Измаил. И все-таки единственного, которого ты любишь. И здесь еще одна грань этого испытания. Помните, что Бог обещал? Бог обещал умножить потомство. Бог дал определенные благословения, и эти благословения обещаны. Они еще полностью не сбылись, они еще в будущем. По крайней мере, частично в будущем. Большая их часть в будущем. Вот. Смотрите, что еще здесь испытывается. Бог дал... Помните, как скажет Иисус? Бог дал... Бог, простите, Бог, как скажет Иов? Бог дал, Бог взял. Благословенное имя Божие. Вот это тоже. Вот этот мотив здесь уже тоже есть. Значит, если Бог заберет Исаака, то что с благословением? Если Бог заберет Исаака, то что с характером самого Бога? И вот это такие вещи, которые, я полагаю, в голове Авраама за эти дни, пока они шли к горе Моря, в голове Авраама оно все прокручивалось. И, наверное, это тоже становилось основой для веры Авраама. Для того, чтобы по вере он мог прийти и в этой ситуации. Да? Потому что был завет. Потому что если сейчас... Бог заберет Исаака, это значит, что, а что с заветом? И вот автор послания к евреям очень четко описывает не только это испытание, а всю последовательность жизни Авраама. Помните, мы говорили, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. А вот как у автора послания к евреям, 11 глава с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вот все основано на вере. Целиком, полностью. Да, и, кстати говоря, дальше 11 стих. «Верую и сама Сара получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много». Как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. То есть это, конечно же, испытание веры. Это очень серьезное, очень большое испытание веры, через которое проходит Авраам. И кульминация этого испытания, это 17 стих послания к евреям, 11 главы это описывает. «Верую Авраам, будучи искушаем или испытываем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Обратите, пожалуйста, внимание на эти слова. «Имея обетование». «Имея обещание». То есть ему было обещано, и ему было сказано при этом, принести Исаака, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть смотрите, о чем здесь вопрос. Божие обещание. Это не просто про испытание веры, веры Авраама. Это про испытание Божьего обещания. Но поскольку Авраам верил Божьему обещанию, он мог сделать этот шаг. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Вот путь Авраама. Это не просто про то, кого ты, не знаю, больше любишь и так далее. Это не просто про то, готов ли ты совершить какой-то очень тяжелый поступок. Это про то, как ты относишься к Божьему обещанию. Когда ты еще не получил, веришь ли ты, что получишь? То есть это очень-очень-очень наполненный смыслом и содержанием библейский фрагмент. Я, пожалуй, замолчу на минутку, потому что если есть либо вопросы, либо реплики, либо еще что-то.
У нас пока есть только приветствие. Нас приветствует Татьяна Толкачева, Евгений Иванцов, Римма Ляпина. И нам желают доброго утра и Божьих благословений.
А я, кстати, не помню, Римма Ляпина нам когда-то писала или нет. Вот я сейчас сижу.
Мне имя знакомо, конечно.
Да? Хорошо. Вот мне пока нет, но теперь, я думаю, будет знакомо, что тоже неплохо. Вот. И вот дальше, мы говорили уже, да, ответ Авраама. Бог усмотрит себе Агнца, и Бог усмотрел Агнца, как мы с вами видели. Причем обратите, пожалуйста, внимание, 10 стих, 22, нет, 11 стих 22 главы книги Бытие. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Нигде не говорится, что «теперь я знаю, что ты любишь меня больше своего сына». Нет, говорится, ты боишься Бога, и ты не пожалел сына ради меня. И Бог остановил его руку, Бог остановил это убийство. Бог не остановил тех, кто пригвоздили ко Христу Сына Божия, Иисуса Христа. Вот там Бог не вмешался. Он вмешается позже, он вмешается на третий день через воскресение. Но смерть Иисуса Христа состоялась. Теперь смотрите. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». В чаще мы можем с вами представить себе такие, не знаю, чащу деревьев, но во многих других переводах — запутавшийся в колючках рогами своими. То есть на рогах у него, на голове у этого овна, на голове у этого агнца, у этого ягненка были колючки. А что возложили на голову Иисусу Христу?
Терновый венец.
Терновый венец. Колючки. Вот Агнец Божий. Понимаете, какие параллели? И понимаете, как уже здесь, в 22 главе книги Бытия, начинает проглядывать то, что еще дальше будет. Да? Жизнь, смерть, воскресение Иисуса Христа. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится». И усмотрелось. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что ответ на это, на эти события, повтор Божьего благословения, которое дает Бог Аврааму. 15 стих. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь». Это высшая клятва. Больше ничем клясться невозможно. Выше ничего не бывает. «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело...» И опять, если мы опять решили, что там это соревнование в количестве любви, чтобы не было такого у нас, такого даже, такой мысли даже. «И не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое». А по-еврейски там вот это «благословляю, благословлю, умножаю, умножу» — это подчеркивание такое. Я точно благословлю. Я истинно, по-настоящему умножу, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». Вот, да, и дальше. «И благословляться в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Опять-таки, послушание Авраама. Вот повтор Божьего благословения. Но вопрос. Смотри, Бог благословляет Авраама и дает ему, обещает ему потомство, обещает ему землю, обещает его благословить таким образом. Смотри, а что получил? То есть, во-первых, видел ли Авраам свое потомство, которое невозможно было сосчитать, как песок морской?
Не видел. Конечно, нет, только в лице двух сыновей. Нет, ну не двух там еще, а потом от Хитуры были.
Там потом еще были, да. Но все равно это же посчитать можно.
Многочисленное потомство, да.
Да. Народа он так и не увидел. Это вопрос веры. Земля. С землей интересная история. Он ведь жил в обетованной земле. А что происходит, когда умирает Сара?
Он выкупает участок земли.
Выкупает? Причем там совершенно такая... я не знаю, насколько...
Торгуясь, да?
Там торгует. Там такая конкретная совершенно восточная торговля. Потому что ему сначала хеты говорят о том, что... Которые живут в этой земле. Говорят, не-не-не, мы тебе так отдадим. Он не хочет так. Потому что ему эту землю должны дать не хеты. Ему и его потомкам землю должен дать Бог. И уж явно не через просто отдачу маленького участка земли, на котором можно Сару похоронить. Потом он говорит, вот есть это поле, вот есть это, значит, пещера, гробница на поле. Есть вот этот дядька, который там, значит, сидит среди, как его зовут, Ефрон. Вот, Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. Это 10 стих у нас, да, 23 главы. И вот Авраам начинает с ним говорить, и сначала Ефрон говорит: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которую на нем даю тебе, то есть пред очами сынов народа моего даю тебе ее, похорони умершую твою». Вот, вроде бы все отдал. Дальше Авраам говорит: «Не, я не могу». Понятно, почему он не может. Потому что это было Божье обещание. То есть Бог ему должен дать эту землю. Я не могу, я тебе заплачу. Значит, дальше 14 стих. Следующий этап развития Ефрона. По мне, это такой библейский юмор, достаточно тонкий. «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 шекелей, 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это?» То есть он назвал цену. Так конкретно совершенно, да? То есть сначала, не-не-не, я так. Да, вот, 400... да, но мы же с тобой богатые люди. Похорони умершую свою. Но теперь уже, вот точно, уже нет. Потому что он уже точно сказал, сколько это стоит. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Аврааму Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетов. То есть там еще и при свидетелях было. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. Вот, и Ефрон уже не говорит, что, слушай, что, не надо. Вот, но ради чего все это? Понимаете, ведь земля-то обещана. Ради того, что Авраам все равно остается пришельцем, он остается странником, он понимает, что его потомки эту землю получат, но получат они ее не потому, что Ефрон уступил. И не потому, что Авраам деньги заплатил. Они ее получат, потому что даст эту землю сам Бог. И вот это акцент на будущем, он на самом деле для нас, христиан современности, очень-очень важен. Потому что у нас есть обещания в нашей жизни, которые исполнились в прошлом уже. Есть обещания, которые исполняются. А есть обещания, которые остаются в будущем. И вот, не знаю, как для тебя, вот в твоей жизни, да, а я задумываюсь об Аврааме, задумываюсь о том, как он шел вперед, уповая на веру, которая проявилась в прошлом, которая проявляется сейчас, и понимая, что какие-то вещи откроются только в будущем, причем, возможно, даже не ему, возможно, потомкам. Все содействует любящему Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А ты проходишь через испытания, ты проходишь через болезни, ты проходишь через болезни и смерть близких, родных людей. Ты проходишь через войны. И ты такой, я не знаю, и для меня вот такая параллель, я себя порой чувствую, как Авраам в той ситуации, когда вот непонятно, что дальше. И когда земля обещана, но не завоевана, не обретена. И когда есть лишь один, на кого нужно уповать. И вот ведь испытание в 22 главе, оно тоже было про это. Будешь ли ты среди вот этих внешних обстоятельств уповать на Бога, на Его завет, на Его обещание, на Его руку? И вот этот вопрос для меня, как для современного христианина, зачастую тоже встает, тоже возникает. Удивительнейшая жизнь Авраама, и вот эта жизнь упования, вот эта жизнь, когда он видел, как исполняется Божье обещание, когда исполнялись даже обещания, казавшиеся совершенно невозможными. Ну, не может там 90 лет, 100 лет. Ну, какой ребенок? Вы чего? Мы можем сказать, ну, библейские люди, они дольше жили. Ну, Авраам и Сара понимали, что поздно. Посмеялась Сара. И он говорит, я не смеялась. Да и Аврааму было трудно с этим свыкнуться, трудно понять. А потом Бог дал, Бог взял. Да, Бог говорит, вот принеси. Но Авраам не говорит, слушай, знаешь чего, готовься, сыны, сынишка, готовься, сыночек. Значит, вот сейчас я тебя, это самое. Он говорит, Бог усмотрит тебя, Агнца. Он уповает, смотрит вперед. И вот это, вот в этом вере Авраама я просто восхищаюсь. Не знаю, есть, может быть, у тебя какие-то наблюдения по этому поводу. Потому что я не берусь сейчас задавать вопросы. Знаешь, как вот так по типу воскресной школы. А были ли в жизни ситуации, да, когда у тебя, вот, думаю, взрослые люди. Ну вот просто какие мысли на тебя это все навевает?
Ну, для меня, знаешь, для меня самое главное, самое важное, что Авраам, получается, был испытан, он все-таки остался верен Господу. И это огромный пример для меня, конечно, потому что и Писание говорит, да, поскорбев немного, помнишь место Писания, ты его наверняка знаешь наизусть, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, да, но...
Да, Петр.
Хотя и огнем испытанного золота.
Золото.
Правильно?
Да.
Вот, поэтому... Мы тоже проходим через испытания нашей веры и учимся всегда доверять Богу. И это тоже наш путь. И Господь, когда показывает свою, ну, свою жертвенную вот эту любовь, Он учит нас этому.
Да, и давайте все-таки, кстати, прочитаем. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Опять mm-hmm. слово «искушение», «испытание» по-разному можно переводить. И испытаний, и искушений у Авраама было немало. Да? И мы говорили про взлеты и падения. Но все же это вот путь победы в Господе. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите». Вот, кстати, еще одна параллель. Он ведь не видел исполнения всех Божьих благословений. Но он ожидал этих благословений, Авраам, я имею в виду, и он любит благословляющего, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и прославленную, простите, и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. Вот вы идете вперед, вы идете по этому пути. Мы в прошлый раз делали акцент на взлетах и падениях Авраама. А сегодня, в этой последней части, да, жизни Авраама, мы делаем акцент на его вере. И дальше эта вера передается. Мы говорили в 24 главе о Ревеке. У Ревеки тоже были взлеты и падения. Потому что, я не знаю, я вот как-то обращали на это внимание или нет, а мамочка такая, у которой любимчики, которая, в общем, ведь роль Ревеки в истории потом уже Иакова и Исава была очень серьезна. И не лучше это была роль. Но в 24 главе это Ревека, которая готова пойти. Говорит, я пойду. Да, вот этот раб приходит, раб Авраама. Он выполняет свою функцию. Вот. Но и можно было подумать, что он взял и привел. Нет, тут нужно было, чтобы сама Ревека сказала, что я пойду, я буду готова к этому. Причем он очень подробно рассказывает. Мне очень нравится 43 стих 24 главы. «То вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которая выйдет почерпать, которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу твоему Исааку. Посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». А где в Евангелии похожая история? Подходит, говорит, дай мне пить. Иисус и женщина у колодца. Угу. Понимаете? Приходит, дай мне пить. Но правда, она ведь ему так и не дала. То есть она начала говорить, как ты, иудеи, просишь меня? Да, а потом она, если вот обратить внимание на историю женщины у колодца, Иисус так и не попил той воды. Потому что сначала, когда он ее попросил, она вступает в беседу, которую он поддерживает. Потом эта беседа все более обостряется, потом она говорит, ну вот придет пророк, который скажет все, я знаю, что придет пророк, который скажет все, Иисус говорит, я, это я. И почему мы знаем, что он так и не попил тогда? Потому что она бросила свой водонос.
И убежала.
И убежала. Да, а здесь другое, дай мне пить. Да, и она напоила все, но правда, потом эта женщина стала благовестницей. Потом эта женщина напоила истиной Божьего Слова, водой Божьего Слова весь свой город, всех, кто слышал. То есть они слышали сначала от нее, потом уже слышали не только от нее. Вот, и великолепна совершенно эта история. И в конце концов, вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою, женою сына господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли, и вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, то есть, соответственно, он ее одаривает, брату и матери дал богатые подарки, и вот тогда они уже ели и пили, и встали поутру, то он сказал, отпустите меня, и я пойду к господину моему. И тут начинается история. Пусть побудет с нами девица дней хотя 10. Они начинают ее удерживать. Там Лаван, вообще интересная история с Лаваном. Он сказал им, не удерживайте меня, а Лаван потом опять будет. Вот мы обращаем внимание на Лавана, на эту его историю с удерживанием. Мы обращаем на это внимание уже позже. Да, когда Иаков появляется на сцене. А вот эта история-то началась раньше. Не удерживайте меня. Это такая семейная история. «Ибо Господь благословил путь мой, отпустите меня, и пойду к господину моему». А они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Обратите, пожалуйста, внимание. Значит, в предзаписанной части был сделан акцент на то, что вот она сама сказала, я пойду. Она действительно сказала. Но там интереснее. То есть сначала Лаван и, соответственно, мать, его сестра, мать Ревеки говорят, все, вот бери. Потом на следующий день, не-не-не-не-не, останется еще денечков на 10. Мы тут еще попируем. Слуга понимает, что оставаться нельзя. И тогда они вдруг голос Ревеки, мнение Ревеки оказывается важным. Что она скажет? И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. То есть, конечно, это ее решение. Конечно, ее добровольное решение. Но мне кажется, и не только мне, такое в комментариях очень часто можно написать, что поначалу, семья, прочитать, что поначалу они говорят, мы пойдем, мы готовы отдать Ревеку, все. А потом на утро они такие, то есть это не случайно, дней 10. Так а может передумает? То есть там тоже был такой момент, когда они на грани этого передумывания. И, ну, то пусть Ревека скажет. И Ревека говорит, я пойду. Тут уже нет вопросов, я пойду сейчас, я пойду через там, 10 дней. Она говорит, я пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и так далее. Вот, то есть тоже тут такая вся эта история с хитринкой. Даже как только речь идет о вот этом семействе, там начинается история с хитринкой. И по пути домой, по пути уже к Аврааму, слуга рассказывает про Исаака. И вы помните аналогию, которая у нас была, аналогию с церковью. Но с церковью там уже без всякой хитринки. Церковь как невеста Христова. И вот эта параллель между Ревекой и церковью тоже в данном случае. Вот. Я не знаю, она была у нас в предзаписанной части, тоже это часто можно услышать. Ее просто надо не пережать, что называется. Всякая параллель, если ее слишком активно, да, вот, продвигать, она рушится. Здесь, конечно, была вот эта хитринка, конечно, была вот эта история. Не-не-не, ты пойдешь, не, а сейчас вот не пойдешь, а давай мы тебя спросим, мы тебя раньше не спросили и так далее. Она, конечно, непростая сама по себе история. Но вот во многом здесь уже то, что будет дальше вокруг Исава и Яков, хитрость. Яков не случайно такой хитрец. Ну, вот начало здесь уже видно.
Олег, вот, да. У нас есть комментарий.
Так давай.
Ну, нас также продолжают приветствовать, да, Светлана Метелькова, Валерия Денисова, Юрий Лауконин, Татьяна Кузнецова, Людмила Карпова. А вот Юрий Лауконин пишет: когда проходишь через испытания, кажется, что все против тебя. Но когда проходишь их, приходит радость.
Так, когда проходишь их на Господа уповая, тогда приходит радость. Ну, это очевидная вещь, да? Потому что, ну, иначе не пройдешь. Но, ну, вот это кажется, что все против тебя, а потом приходит радость. Угу. Совершенно точно. Совершенно точно. Да, согласен. Вот. И дальше продолжение истории. 25 глава. «И молился...» Это у нас 25 глава, 21 стих. «И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». И вот начинается история Исаака, простите, Иакова, Исава и Иакова. И историю Исава и Иакова я сейчас чуть-чуть пропущу, потому что в следующий раз мы с этого начнем. Но пока лишь скажу, что вот эта вот борьба сыновей и слова Бога, очень важные слова Господа, 23 стих. «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей». И опять, мы ведь это видели. Вы помните уже, где было два народа? Сыновья Авраама. Да, значит, такой вариант выбора. Значит, представьте себе, развилка. Вот это вот налево пойдешь, направо пойдешь. Да, два народа. Сыновья Авраама, соответственно, Исаак и Измаил. Два народа. А выбор Божий через Исаака. Дальше идем сыновья Исаака. Опять два народа. С одной стороны, это Эдом, это потомки Исава. И про Эдом мы еще неоднократно с вами услышим в Новом Завете, в Ветхом Завете. Да и в Новом, кстати, тоже. Потому что Ирод, так называемый Ирод Великий, отчасти был тоже эдумеем. То есть он уже не был чистокровным евреем, иудеем. Но к этому придем позже. А пока, значит, Эдом от Исава и Иаков, который Израиль, собственно, родоначальник израильского народа. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Больший в смысле первородства, да, Исав имеет первородство, но он будет служить Иакову. И вот эта битва между двумя детьми, битва, которая продолжается. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Я не знаю, как Алена, тебе
пусть,
вот как?
Путь к любому мужчине лежит через его желудок, да?
А вот я не знаю, про Авраама-то мы ничего такого не читали. Что там ему сын вкусно готовил, или там, не знаю,
но песни. Про Исаака.
А про Исаака уже. Вообще часто говорят, что идет такое постепенное снижение. Значит, смотрите, а Авраам прежде всего строил жертвенники, а потом уже колодец. То есть он встречается с Богом, он строит жертвенник, потом он строит колодец. Ну, правильно, потому что нужно было пить. Вода в пустыне нужна. Но есть и жертвенники, и колодцы. На первом месте жертвенники. А в случае Исаака он строит и жертвенники, и колодцы. И то, и другое. Но больше колодцы. И там, соответственно, из-за этих колодцев разборки. А в случае Иакова он строит скорее колодцы, по крайней мере, в начале своей жизни. И когда очень, очень припрет, тогда и жертвенники. Ну вот встреча с Богом произошла. Он, ух ты, оказывается, Бог на этом месте, а я и не знал. Вот, и тогда он строит жертвенники. То есть постепенное все-таки такое снижение от старших поколений к младшим здесь происходит. И если мы говорим про Исаака, про Авраама, мы восторгаемся его верой, в случае с Исаака тут все посложнее с Исааком. И дальше в случае с Иаковом и Исавом ситуация еще сложнее. Вот, а как 26 глава с 26 главой книги «Бытие»? Как тебе ситуация, в которую попадает?
В ней завет Бога с Авраамом переходит на Исаака.
Да.
В 26-й.
Да. Абсолютно. Абсолютно. То есть это переход завета. Но при этом также повторение очень похожей ситуации. 8 стих. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, или Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказала, она сестра моя?» Ну, тут слово «играет», в общем, это не детские игры, конечно. Да, он увидел нечто иное. Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женой твоею, и ты ввел бы нас в грех». Что происходит с Исааком? То есть, с одной стороны, повторение того, что было в жизни Авраама в негативном смысле, а с другой стороны, подтверждение завета. Говорят, что, что два раза на одни и те же грабли не наступают. Авраам наступал. А с Исааком что? Неужели опыт не учит? Как считаешь?
Не учит, получается.
В общем, похожая история. И в него были стада мелкого и стада крупного скота, 14 стих, и множество пахотных полей и так далее. Бог его Бог его возрастил. Возрастил. Mm-hmm. Не учит. Действительно не учит жизнь. А вот Бог учит. Когда говорят о том, что жизнь все исправит, о том, что жизнь научит. Нет. Учит только Бог. Что с колодезями? В конце 26 главы.
Он их тут копает.
Он копает колодези больше жертвенников. В чем там вообще вся интрига-то с ними?
Ну, интересно, что он их и отдает.
Ага.
Как бы.
Да. И в конце ему он отдает. Во-первых, сначала он уходит из той земли, в которой он жил, и все колодези, которые... Это сейчас 16 стих. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». А что это такое? А это начало исполнения завета. А это народ укрепляется. А потом нечто подобное будет в Египте. Но там фараон не будет спешить отпускать. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской. и поселился там, и вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами. Он продолжает эту традицию. И начался этот спор. Начался спор про колодцы, и спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодези имя Исек, потому что спорили с ним. Как спор решился?
Выкупили другой колодец.
Другой колодец.
Это оставили.
Наверное, по той же причине. Понимаете, эту землю даст Господь. И вот это оставление колодцев стало прелюдией как раз к подтверждению завета. В ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой». А ему было что бояться? Ему же пришлось сначала уйти из одной земли, потом из другой. «И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой. И выкопали там рабы Исаакова колодезь. И дальше уже у нас следующая история. Авимелех приходит и так далее. Вот. То есть Бог подтверждает свой завет тогда, когда Исааку тяжело, когда Исаак уходит с одного места на другое. Это то, про что писал Юрий. Да, мы проходим через испытания, и в это время обращается к нам Бог. В это время очень важно услышать голос Бога. Это удивительно современная книга.
Алена? Если ты не против, я еще прочитаю комментарий как раз Юрия, который он только что прислал. Он пишет, цитирует Писание, «А мы, пострадав, если нужно, от различных искушений, наследуем неприходящую вечную жизнь, если только веру во Христа сохраним до конца».
Да, абсолютно. Вот эти люди приходят и говорят, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Понимаете, они ему противостояли. Потом Бог ему явился, но Бог, очевидно, им тоже что-то показывает. Это вот про то, что врагов праведных Господь примиряет с ними. То есть ты идешь по жизни... И тут два варианта. Либо смотреть на тех врагов, которые вокруг тебя, и бояться их. И думать, ой, какие они большие, ой, какие они серьезные, как все сложно. Либо, да, понимая, что враги велики, смотреть на Бога, дающего обещания. Вот 26 глава, на самом деле, это великая глава. С одной стороны, мы видим и... насколько был близок Исаак к падению. И с другой стороны, мы снова видим, насколько велика Божья милость. И я думаю о своей жизни, особенно на некоторых этапах моей жизни, очень четко это понимаю. Тогда, когда мы близки к падению, особенно проявляется Божья милость. Давай завершим наш эфир молитвой и поблагодарим Господа за вот эту его милость. Ну, я надеюсь, что его милость будет также с нами и даст нам возможность он встретиться и через неделю. Просто в прошлый раз у нас было очень мало времени на молитву. Я хочу, чтобы было чуть-чуть больше сегодня. И потом сразу после заключительного моего «Аминь» Саша Анисимов может ставить заставочку. Будем молиться. Алена, начнешь?
Да, конечно. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Господь, что учишь нас доверять Тебе, что учишь ходить путями Твоими, Господь. Дай нам смотреть всегда на Тебя, дай доверять Тебе, Господь, несмотря ни на что. Взращивай нашу веру, Господь, дай нам идти путями Твоими. Храни нас и оберегай от всякого зла. Аминь.
Аминь. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Слово Твое. Что это люди, это не просто древние люди, про которых мы можем читать историю. А это люди, с которыми действовал Ты, с которыми работал Ты. И Ты действуешь и работаешь с нами и через нас. Да будет слава и хвала Тебе во веки, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...